Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача «Прогулки по музею». У микрофона Ирина Терновая. Сегодня вместе со мной в студии городского радиоканала научный сотрудник галереи сибирского искусства Иркутского художественного музея Мария Сергеевна Мышенкова. Добрый день, Мария Сергеевна!
Добрый день, Ирина Ивановна! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели!
Сегодня снова морозный день, столбик термометра показывает за минус 30, но в студии городского радиоканала тепло, и мы можем позволить себе расслабиться и поговорить с вами, уважаемые радиослушатели, о новых выставках нашего музея. Мария Сергеевна, предлагаю поговорить сегодня о выставке Екатерины Асалхановой «Небесный цвет», которая недавно открылась в галерее сибирского искусства. Как я знаю, вы куратор этой выставки, поэтому, ну, кому как не вам рассказать о ней. И вот первый вопрос вообще, чем занимается куратор выставки, о чем суть его работы?
Куратор выставки занимается практически всем. Ну, если это работа с художником, то с выставкой персональной художника, то, конечно, в первую очередь это общение. Это составление концепции выставки, что мы хотим представить, как это будет выглядеть, составление, отбор работ в том числе. Ну и вся сопроводительная, в общем-то, документация, аннотация, этикетки, исторические справки, практически методическое занятие экскурсии, все вот. Это включает такое скромное слово «куратор».
Я бы даже назвала соавтор выставки. Возможно такое? Потому что, ну, концепция, вы же прописываете концепцию выставки, вы же изучаете творчество автора, вы же помогаете ему, наверное, как-то даже самому вот
презентовать себя.
Да, ярко, как образно, для того, чтобы его узнали наши посетители.
Ну, разные случаются моменты. Кто-то из художников умеет больше себя презентовать, кому-то действительно требуется помощь. Я бы слово «соавторство» отнесла, и вообще слово «авторство» выставок отнесла, когда мы делаем выставки фондовые из музея. Вот там действительно, когда мы показываем часть коллекции, мы составляем концепцию, мы ее как-то действительно насыщаем экспозиционным рядом, и уже там, да, можно говорить об авторстве. Здесь все-таки это такое сотрудничество плодотворное, я бы больше сказала.
Ага, то есть там авторы с вами не спорят.
Да, наверное.
Ну, хорошо.
Отличие.
Давайте еще один вопрос, и уже непосредственно относящийся к самой выставке. Вообще, кто такая Екатерина Асалханова? Вот что мы знаем об этом художнике?
Екатерина Владимировна Асалханова является кандидатом искусствоведения, членом Иркутского регионального отделения Союз художников России, членом Ассоциации искусствоведов и художественных критиков. В 1995 году она окончила Иркутское художественное училище, живописно-педагогическое отделение. В 1996 году поступила в Санкт-Петербургскую государственную художественно-промышленную академию на кафедру монументально-декоративной живописи. И после ее окончания академии она продолжила обучение в аспирантуре. То есть мы видим, что человек и художественно образован. В настоящее время она преподает в детской художественной школе, что тоже немало важно, когда человек творчески передает свой накопленный опыт следующему поколению. Ну и отрадно видеть, что еще как художник успевает себя реализовать, в том числе в персональных выставках.
Вот на просторах интернет нашла статью «Пробуждение нашего Востока». Там есть очень интересное высказывание, и я хочу его процитировать. «Наверное, главным трендом современной культуры последних лет является поворот на Восток. Все больше людей по всему миру интересуются фильмами и сериалами, музыкой, кухней, техникой, языками, философией Китая, Южной Кореи, Японии, Вьетнама и других стран и культур. БТС, аниме, манго, суши и кимчи – это неполный список трендовых явлений и вещей, которые становятся все более популярными у жителей Европы, США, России. Просыпается и интерес глубокой и таинственной азиатской культуре и философии. Однако в нашей стране есть свой Восток с огромным пластом традиций и смыслов, опирающихся на местное верование, шаманизм, буддизм и широкую культуру, связанную с протяженными на сотни километров пространствами Восточной Сибири. Взять хотя бы многогранную бурятскую культуру, наполненную множеством традиций и обычаев, укорененных в давнем многовековом прошлом. Благодаря этому Байкальский регион обладает неиссякаемым источником смыслов. Вы знаете, я помню открытие этой выставки, и вот как-то так сразу, посмотрев на работы Екатерины, мне вот пришла в голову мысль, что то, что она пытается соединить, казалось бы, невозможное, то есть буддизм и шаманизм, возможно, возможно, среди наших западных бурят. И вот она, как представитель вот этой замечательной культуры западных бурят, она и пытается соединить, опять же таки, вот так.
Но она продолжает эти традиции, да, да, потому да, что соединение шло давно, когда Екатерина II указом разрешила официально исповедовать буддизм в России, что в одном из перерождений она была белой тарой, то есть вот эта вот богиня, бодхисаттва.
Предсказание, да, такое?
Нет,
наверное,
не предсказание, а вот как бы статусность такую ей придали. Ага, и нет. Очень, да, действительно, здесь вот это вот сращивание двух верований, потому что шаманизм, который активно, да, в общем-то, здесь исконно существовал, и буддизм, который привнес свои какие-то иконографические виды божества и так далее, они вот очень прочно прорастали уже не первое столетие. И действительно, вот Екатерина в своем творчестве, она продолжает вот это вот, вот эти традиции, она продолжает говорить современным языком о каких-то вот исконно коренных и бурятских, и буддийских мотивов.
И все-таки, вот какова главная тема выставки, но и вопрос к вам, естественно, как к искусствоведу, произведениями, ну, в каких техниках представлена выставка Екатерины Асылхановой?
Ну, нам приятно было и работать, и видеть, что у нее представлены разные виды. Она работает в живописи, она прекрасно себя выражает в графике. Она также представила декоративно-прикладное искусство, очень такое любопытное, всегда оживляющее любую выставку, когда есть объемные предметы, когда есть какие-то инсталляции. И, конечно, тема – это природа и человек, мифы и легенды. Это те темы, которые создают свой духовный материал, материальный мир образов. И действительно, через все творчество Екатерины Владимировны проходит тема бурятской иконографии. И она обращается к образам, в том числе ангонов, она обращается к различным легендам, которые воплощает, интерпретирует. Но об этом мы сейчас с вами уже поговорим более
подробно. Ну вот, кстати,
подробно.
Да, я так чувствую, радиослушатели уже просто вот хотят вам задать вопрос, что такое ангоны, вот что это за образы?
Ну, знаете, мы, наверное, все-таки живем, да, на этой земле, земле бурят исконно, коренного народа этой местности, мы не можем не соприкасаться и не знать какие-то основные, основополагающие, в том числе духовные традиции этого народа. И ангоны – это духи предков, семьи или рода, это культовое изображение вот некий такого божества. Это может быть тотемное животное, это может быть какое-то тотемное дерево. Ну и считалось, что душа человека после смерти перемещается в родовое дерево, затем в образе птицы достигает верхнего мира. По поверьям, ангоны оказывают помощь роду в случае опасности, указывают дорогу, предотвращают какие-то трагедии, помогают добывать огонь и прочее. Духи-хранители. Ну, только такого низшего порядка.
Свои 5 копеек как историк тоже ставлю в данную тему, потому что вот у нас в музее совершенно замечательный портрет почетного гражданина города Иркутска, известного путешественника Григория Потанина. И вот вместе со своей супругой Александрой Потаниной они участвовали в 5 экспедициях вот по самым затруднениям, затаённым уголкам Азии, и вот их путевые отчеты были собраны и опубликованы в книге «Сибирь, Монголия, Китай, Тибет. Путешествие длиною в жизнь». Книга была переиздана в Москве в 2014 году, и вот, среди прочего, исследователи описали как раз вот эту систему верований, которые бытовали в Бурятии, и вот, по их мнению, ангоны – это вместилище добрых духов-покровителей, то есть своеобразный аналог языческих идолов или оберегов. И вот они пишут, как, вероятно, желая сделать этих ангонов доступнее для людей, шаманисты делают их изображение. Это или шкурка животного, горностая, зайца, хорька, соболя, украшенная лентами, или человеческая фигура, вырезанная из дерева, или шитая из лоскутков кукла, а иногда рисунок. Чаще всего ангон считается вместилищем духа уважаемого предка, который был шаманом. Таким образом, после своей смерти этот уважаемый старец, или по-бурятски убугун, продолжает защищать свой род. Люди с большим почтением относятся к ангонам, регулярно задабривая их жертвоприношениями. Ну вот, кстати, когда читала Бернгарда Эдуардовича Петта, это очень замечательный этнограф, к сожалению, вот он был репрессирован в 1937 году, ученый с мировой известностью, он писал о том, что зачастую, вот как человек представляет, представлял себе вот эту вот душу, вот в каком... Вот так он ее, в принципе, и делал. Поэтому не было каких-то стандартов определенных, да, вот, допустим, этот ангон обязательно должен так изображаться, это так. То есть это как бы воображение человека, который вот представлял так, таким образом своего духа.
А мне еще, знаете, какая аналогия вспомнилась, когда читаешь, что это первобытное общество, различные народности севера в том числе, каждый род считал себя родом какого-то, считал прародителем какого-то животного.
Ой, мы об этом обязательно с вами поговорим.
Нет, вот это вот как раз вот это вот прообраз этого ангона, это, наверное, вот оттуда еще такие откликаются.
Продолжая свои 5 копеек. Вот мы с вами говорили о том, что традиционной религией бурят является шаманизм. И вот главное характерное в нем обоготворение сил природы и умерших предков, вера в то, что в мире существует множество богов их духов, и с помощью особых людей, то есть шаманов, как раз и можно влиять на них, чтобы обеспечить благополучие, отвратить вот всевозможную беду. И вот я, помните, рассказывала вам о пантеоне бурятских духов, сейчас просто я повторю уже для наших радиослушателей, вот на самой высшей ступени стоят небожители, тенгерины. Кстати, как выставка-то у нас называется?
Небесный цвет,
а тенгерин это как раз, да, вот это небожители.
Можно я тоже маленькую 5 копеек вставлю? Шаманская картина мира подразумевает 3 существования мира. Верхний мир, мир небожителей, средний мир, это как раз мир людей, и нижний мир, подземный.
Значит, высшая ступень это небожители, тенгерины. Самым старшим из них считается СГ Малаан. Они делятся на 2 лагеря. Западное, добрые во главе с Хормустой, и восточные злые во главе с Ута-Уланом Тенгери. Ну, ударение я просто боюсь, что я могу неправильно поставить, поэтому можно меня поправить здесь. Вот в качестве высшего бога-творца выступает вечное голубое небо Хухэ-Мунхэ Тенгери. Ниже Тенгерина стоят их дети, хаты, ну или ханы еще их называют, посланники на земле. Далее следуют духи Эжины, хозяева крупных географических объектов Байкала, Лены, Ангары, Мунгус-Ордыка, духи знаменитых предков и шаманов. Местом пребывания всех великих богов считается Мундарга, то есть это вершина восточных Саян. Многочисленную группу почитаемых лиц составляют эжины местных рек, озер, возвышенностей, души умерших семейно-родовых старейшин и шаманов, ну и самую низшую ступень занимают бесчисленные безымянные духи, духи умерших простых людей, и вот особую группу, то, что вы сейчас сказали, образуют низшие демонологии Ада, Шутхер, Анахай и прочие постоянно творящие козни. Так что вот видите, какая такая пирамидочка такая получилась очень.
Ну, для равновесия
очень, да,
мира.
Очень интересно.
Верхние и нижние.
Ну вот, а теперь все-таки давайте немножко вот затронем то, что мы, тему, о которой мы с вами говорили. Это вот то, что встречается в творчестве Екатерины Салхановой. С одной стороны, шаманизм, потому что все-таки она принадлежит именно вот к западным бурятам.
Да.
Вот это все-таки поселок Усть-Орда, где она сейчас живет и работает. И в то же время влияние буддизма. Ну, вот мы с вами уже начали говорить, да, о том, что вот, кстати, на западных бурят влияние буддизма, оно не было столь широко развито, как, допустим, у восточных бурят, а проникновение буддизма в Бурятии началось задолго до присоединения к России и было связано с общим историко-культурным процессом в Центральной Азии. Ко времени прихода русских в Забайкалье имелись буддийские кумирни, служители культа. И, как вы правильно сказали, в 1741 году указ императрицы Елизаветы Петровны, буддизм в его северном ответвлении в форме ламаизма был признан одной из официальных религий в России. В 1851 году было утверждено положение о ламаистском духовенстве Восточной Сибири, которым определялось допустимое число дацанов и лам, порядок их комплектования и принципы управления церковью. Вторая половина 19-го, начала 20 века – это уже период бурного развития и утверждения бурятской буддийской церкви. Но, как уже было сказано выше, в силу различных обстоятельств буддизму не суждено было широко распространиться в Западной Бурятии. Первый буддийский дацан был построен здесь в 1814 году в Большой Алари. В годы революции, гражданской войны и начального этапа советской власти прошла волна перехода бурят в буддизм. Были открыты кырменские, унгинские, алятские, муринские, бельчирские и хронцинские дацаны и дуганы. Однако вновь возникшие дацаны и буддийские общины не успели развернуть свою деятельность. Диктатура пролетариата повела решительную борьбу с религией и церковью, начала проводить политику насильственной атеизации населения, преследовать служителей культа, и вот в 1920-30-е годы постепенно перестали существовать буддийские дацаны и дуганы. Но уже в конце 20 века, в связи с новым возрождением религии и церкви, верующие буряты Усть-Ордынского округа добились строительства нового дацана. Вы знаете, вот мы недавно были в Усть-Орде, и я как-то то ли Усть-Орда расширилась, потому что когда вот я была там, то есть дацан находился как бы в 5 километрах от Усть-Орды, а сейчас практически он уже как бы входит в черту поселка Усть-Орда. И я вот как-то задала себе вопрос, вообще сколько у нас существует вот сейчас дацанов в Иркутской области. Я насчитала 5. То есть в Иркутске, в Мамонах, Нукутском, Аларском районах и в поселке Усть-Орда. Так что вот мы с вами тоже ответили еще и вот на этот вопрос. Но вот в произведении Асалхановой мы встречаем еще один образ, очень интересный. Это образ белого старца. Вообще вот кто это?
Да, белый старец, это как раз, знаете, вот мы говорили о слиянии двух религий, двух культур. Это как раз вот такой, я бы сказала, образ, который действительно взаимопроникает. Потому что белый старец, ну, по-бурятски Саган Убаген, является одним из самых распространенных фольклорных образов монголоязычных народов, и согласно...
То есть это не от шаманского корня?
Он существовал от шаманского, но перешел в буддизм.
То есть это буддийское божество.
Это буддийское божество, но корни он имеет вот еще и как... В добуддийских представлениях о белом старце лежат культы природы древних народов Монголии, Китая, в частности, у бурят культ старца Беки, исторически восходящего культу огня. То есть вот действительно, он такой сейчас набрал, будем говорить, так много функций. И действительно, согласно исследованиям, существует множество текстов, имеющих отношение к белому старцу. Некоторые из них посвящены ритуальной стороне культа, другие только упоминают его имя. Ну, белый старец Бурятии относится к кругу хозяев земли, местности, древних хтонических божеств. В обрядовых текстах выступает как податель белой пищи, покровитель домашнего очага, покровитель животного и растительного мира. И, в общем-то, всегда он изображается на где-то около дерева или где-то в природе, загруженный множеством животных, вот как действительно такой очень человек, находящийся в гармонии с природой.
А вы знаете, вот я тоже прочла очень интересную вещь, что белого старца называют еще бурятским Дедом Морозом.
Да.
У нас же тут скоро Новый год, да?
Да-да-да.
А потому что даже если посмотреть, какие у него особые предметы, вот он носит белую шубку, меховую шапку, украшенную национальным бурятским орнаментом, вообще у него белая борода, а в руках, кстати, у него посох с головой дракона и четки. И тоже считается, что прикосновение к этому посоху дарит долгую жизнь. Ну, у нас же ведь Новый год, а символом этого года является дракон. В каком образе он представлен в творчестве Екатерины Асалхановой, вот этот самый дракон?
Дракон, да, там уже перешли к следующему такому символу. Вот, пожалуйста, опять влияние Востока, да, очень сильно, в общем, не только причем на азиатскую часть России, европейская также увлекается вот этими восточными гороскопами, и, в общем-то, по нему мы Новый год-то и встречаем. Животное в этом году дракон. Дракон в буддизме символизирует мудрость и просветление. И во многих буддийских текстах дракон упоминается как существующее в высших мирах и обладающее сверхъестественными способностями существо. Он представляет собой символ истинного знания и понимания. В буддийской иконографии дракон часто изображался как длинное изогнутое существо с головой, похожее на льва, и чешуей, покрывающей его тело. Вот здесь мне хочется заметить такой момент, что дракон восточной традиции, дракон западной традиции, да, такой европейской, это же абсолютно разные по внешнему виду существа, по положительному и отрицательному отклику существа, то есть насколько один символ трактуется практически диаметрально противоположным. Потому что западная традиция — это рыцарь, побеждающий дракона, это христианство, когда Георгий Победоносец попирает змею, то есть тот же самый образ, и на востоке, когда дракон он считается действительно высшим существом, несущим истинную мудрость, и, в общем-то, почитаем.
Я, знаете, о чем подумала? А вот как Екатерина Салханова изобразила вот этот посох-то у белого старца вот с головой дракона, или нет? Я представила себе, как сейчас вот наши посетители прямо вот группами приходят к вам на выставку, этот зал, для того, чтобы загадать желание вот у этой работы.
Мне даже самой захотелось посмотреть этот посох.
Вот, кстати, давайте.
Но драконы у ней восточные традиции, они действительно вот эти вот изогнутые, очень такие изящные существа.
Короче говоря, после этой радиопередачи мы с вами идем в галерею Сибирского искусства, вот к этой работе, да, смотрим внимательно, какой посох у белого
старца. А там несколько работ
белого старца. И загадываем желание на Новый год, да. Я считаю, что оно обязательно исполнится, тем более, что действительно очень интересная сама по себе работа. Но давайте все-таки еще раз к работам Екатерины Салхановой вернемся. Его центральное место на выставке занимает произведение под названием «Буха-Найон». Вот что это за символ?
Буха-Найон, буквально это белый бык, считается, что он породил племена благатов и эхиритов. И, честно говоря, я вот, собирая материал, нашла несколько легенд.
Угу.
Но...
Я тоже нашла одну
легенду. Сейчас будем сравнивать легенды. Первая была легенда, что бык пришел на берега Байкала через Сангейский хребет и встретил здесь другого быка, пестрого, и началась между ними битва. Сначала божества долго гоняли друг друга вокруг озера Байкал, затем стали бодаться и топтать землю, разрушая все вокруг, и много дней и ночей они бились, но трудно одержать победу над равным соперником. А смелая молодая женщина, дочь Тайжи Хана, остановила их, и противники разошлись в разные стороны. От взгляда белого быка дочь могучего Тайжи Хана забеременела и родила двух близнецов, которых звали Эхирит и Булагат. У вас, наверное, другая легенда.
У меня другая, давайте я сейчас тоже вот расскажу.
Давайте.
Давние времена на земле наступил трудный период. Людей одолели голод, болезни, их терзали ужасные чудовища. Люди взмолились богам и приносили им жертвы. И боги во главе с их верховным предводителем Эсэгэ Маланом услышали их. На своем совещании они решили направить на помощь людям молодого тенгерина Буха-Найона, который одержал на земле много побед, помог людям с пищей и жилищами, и на земле воцарились добрые времена. Во время своих странствий он часто принимал облик быка. Однажды он встретил одну из дочерей Байкала, и у них и родился основатель племени Эхирит. А Буха-Найон, посчитав выполненную свою задачу по спасению людей, решил вернуться на небо. А бурятские боги спускались на землю и возвращались на небо через горы Саяны. Подойдя к Саянам, Буха-Найон решил подняться на небо, но боги не пустили его, так как он стал подвержен человеческим чувствам и утратил божественную основу. Тогда Буха-Найон превратился в гору. Эта гора, напоминающая лежащего быка, располагается вблизи курорта Нилова пустынь в Тункинской долине. Вот сколько интересных. И Пьерди же тоже записал очень интересную легенду, тоже вот о том, как появились вот,
народы.
Да, род Эхириты, род Булагаты. Булагата. Очень интересно, поэтому, конечно, вот эти легенды, да, я думаю, надо собирать, надо рассказывать о них. Ну, что, кстати, вы и делаете. Хорошо, ну вот как-то вот еще один... Тут еще примешалась у нас почему-то древняя Индия, да? И вот что это за такой фольклорный сюжет, связанный с древнеиндийской притчей «Четверо дружных согласных»? Вот, кстати, даже я ответа-то ведь и не знаю на этот вопрос.
Да, существует, есть работа у Екатерины Салхановой на выставке, она так и называется «Четверо дружных согласных». Это действительно тибетская, кстати, тунше. Слон, обезьяна, заяц и птица собирают плоды из дерева, взобравшись верхом друг на друга. И этот образ иллюстрирует тему культа мудрости, познания, знания в буддийской культуре бурят и символизирует почитание старшинства, мудрости и доброты. Такое изображение находилось практически в каждой юрте верующего бурята в виде оберега-хранителя благополучия, процветания, благоденствия семьи, дома и окружающего мира. То есть вот это вот, когда действительно все помогают все, если вот мы посмотрим на любую бурятскую семью, фактически, вот насколько мы видим очень крепкие традиции, вот эта вот связь поколений, то есть иногда даже так немножко становится завидно, когда действительно держатся друг за друга, помогают, вот это как-то существование этноса очень-очень скрепляется вот этими узами.
Ну, кстати, да, вот опять же таки, глядя на работы Екатерины, мы снова вспоминаем вот традиции, и опять мы с вами возвращаемся к теме шаманизма. У нее вот работа, она очень интересная, там вот две женщины-шаманки. Я, кстати, знаете, почему на работу обратила внимание? На головные их уборы. Вот там же плоская такая шапочка с плоским дном. Это же наши как раз вот западные буряты, потому что у восточных бурят шапочки остроконечные. То есть это вот, ну, наши, да, вот наши усть-ордынские. И все-таки вот как представлены в произведениях Екатерины Асылхановой образы шаманов и шаманок, на ваш взгляд?
Представлены по-разному, представлены в живописи, вот вы правильно начали, причем очень такая лаконичная, яркая живопись, действительно такая отсылка и к буддийским изображениям божеств, когда, ну, это плоскостное изображение иногда достаточно символичное, здесь переплетается, да, мы еще, знаете, не сказали, что ведь есть вторая часть выставки с натурными, этюдными зарисовками природы, различных видов, то есть...
Ну, они замечательно дополняет.
Да, вот, то есть очень, да, это мы показываем разностороннего художника, но, конечно, если заходишь в первый зал, ты не можешь не останавливаться перед этими вот цветовыми захватывающими полотнами, очень живописными. Там, да, действительно шаманки. Здесь мы будем говорить, что в религии шаманизма шаманом может стать не только мужчина, но и
это женщина. Моя любимая тема.
А второй момент. В декоративно-прикладном очень интересно вот такие вот каталки-лошадки. Там тоже ведь изображен шаман с бубном в традиционном костюме, это же опять-таки все целая символика, целая история, целый мир, который можно рассказывать и рассказывать.
Да, 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 потому что, знаете, мне повезло работать в музее Тальцы в свое время, и вот там мы как раз занимались строительством экспозиции, вот юрта шамана, и как-то так вот мне удалось погрузиться в вот эту тему, но я же не могу не поделиться вот как бы своими какими-то определенными наработками. И действительно, бурятские шаманы имели, как вы правильно сказали, вообще-то наследственное происхождение. Они проходили школу подготовки, обрядовое посвящение и подразделялись на белых и черных, высших и невысших. В зависимости от степени посвящения обладали определенной атрибутикой – костюмом, головным убором, бубнами, тростями. Ну, они сочетали в себе функции служителя культа, астролога, врачевателя, поэта, артиста, знатока традиции, родословий, общественного деятеля, идеолога. Шаман – это общеродовое достояние. Каждый род гордится тем, что у него есть свой утхэ – шаманский род. При жизни шаман лечит членов рода, охраняет интересы рода перед божествами. После смерти дух шамана делается горным старцем, хозяином той горы, где сожжены его останки, обитателем священной рощи или покровителем окрестных степей и своего рода. Шаманы, как я уже сказала, делятся на белых и черных. Белые – служители благосклонных к людям божеств юго-западного цикла, и черные – ставленники злокозненных божеств северо-восточного цикла. Шаманское призвание передается по наследству. Чтобы стать настоящим шаманом, нужно иметь утхэ – шаманский корень, шаманское происхождение. Каждый бурятский шаман принадлежит какому-нибудь шаманскому родословному дереву и может перечислить всех своих предков до шамана-родоначальника исключительно. От своих предков молодые шаманы наследуют свое утхэ, причем если предки были черными шаманами, то и они являются черными. Если предки были белыми, то и они должны быть белыми. Передача шаманского утхэ может происходить как по отцовской, так и по материнской линии. Отказываться от шаманского звания даже после целого ряда лет шаманской практики нельзя. Только в глубокой старости старики могут отказаться быть шаманами. После проявления шаманского зова, ну, как вот шаманский зов проявляется, вот говорили, что причем он может, знаете, проявиться у совсем маленького ребенка, да, или даже уже взрослого, сложившегося человека, ну, просто он начинает как бы слышать какие-то голоса. Кстати, ведь шаман же ведь человек далеко не богатый, зачастую обездоленный. Он ведь клятву свою дает о том, что он в любое время года, там в непогоду, в дождь, в снег, он должен там ехать за десятки, а то и сотни верст, чтобы помогать людям. Причем, в первую очередь, к беднякам должен идти. Никакой платы за свой труд не требовать. Поэтому, ну, представьте себе, родители, у меня вдруг у ребенка вот вдруг вот начинаются вот эти какие-то видения. Конечно, естественно, что были такие случаи, когда родители говорили: да нет, это не зов, это просто там вот что-то такое тебе привиделось. И тогда, кстати, вот я сейчас даже просто цитирую того же самого Бернгарда Эдуардовича Петри, духи наказывали вот этого человека, который отказывался от своего предназначения, да, насылали на него так называемую шаманскую болезнь. Петри говорил: мясо отставало от костей. Представьте себе. Но стоило только согласиться, что да, все-таки, да, вот это мое призвание, болезнь тут же вообще вот проходила бесследно. Ну, казалось бы, да, вот все, вот тут я услышал, проснулся у меня вот этот тусхэ, и я стал шаманом. Ничего Нет. подобного, да. Потому что по всем правилам вот этот человек должен сначала поступить в ученики кому-нибудь из старых шаманов, присутствовать на его священнослужениях, запоминать призывания, словословия, обращенные к божествам, познать названия всех божеств, их родословия, характер особенностей и место жительства, изучить, каким божествам какие приносить жертвы. Кстати, назывался он, знаете, как минаши, кнутовщик, то есть был кнут, и старший шаман мог просто этим кнутом так наказывать нерадивого ученика. И вот учение продолжалось несколько лет, и во время совершения обрядов ученик должен был следить за порядком. Ну, как я уже сказала, он получал кнут с кнутовищем. Там еще получается, что он учился, с одной стороны, у шамана, с другой стороны, он выступал на выучку к старикам. Обычно это вот старейшины своего рода, которые хранили традиции, также религиозные сведения, и ночью он проходил еще одно обучение у духов своих предков. То есть вот эта система постоянного обучения. И вот перед своим посвящением шаман избирал для этого обряда особого шамана, так называемого шамана-отца СГ. И вот в СГ обычно избирался наиболее почетный, пользующийся уважением и любовью народа шаман. Быть приглашенным в СГ было очень почетно. Ну, надо, конечно, было делать обряд посвящение. И вот так как шаман – общеродовое достояние, то и обряд посвящения – это не личное дело шамана, а это дело рода, которому принадлежит шаман. И вообще обряд посвящения – это очень дорогая церемония, поэтому ну, вот, роду приходилось задумываться над тем, сможет ли он в данном году произвести такой большой расход. И, кстати, много зависело от моего шамана или от его рода, или от шаманского корня. Если шаманский корень был почитаемый, то посвящение делает охотно и скоро, ну и наоборот, конечно. И вот, будучи посвящен, шаман делается полноправным шаманом первой степени, то есть ему еще не все шаманские принадлежности выдают. Поэтому, когда шаман первого посвящения обряда, допустим, берет в руки бубен, это неправильно. Бубен выдается только после второго обряда посвящения. И вот всех посвящений, как Петр писал в своих трудах, полагается 5. Только после 5-го посвящения шаман делается полноправным шаманом и приобретает все шаманские атрибуты. Ну, знаете, до 5-го, по-моему, посвящения это вообще какие-то шаманы легенды. И вот, кстати, в начале 20 века почти все шаманы вот у северных бурят были посвящены только первым посвящением и удерживали их от второго посвящения не только расходы денежные, но и, в первую очередь, опасения за ответственность. По мнению бурят, вот шаманов божества относятся к выдержавшим высшее посвящение гораздо строже и даже наказывают смертью за ошибки. То есть чем больше посвящений, тем больше степень ответственности. Да, и вот, кстати, боги строго наказывают лихоимство шаманов, обманы, вымогательство от больных, отказ в лечении, бедных или неимущих и преступления против шаманской клятвы. Так что вот, оказывается, как серьезно-то быть шаманом. Ну, давайте все-таки, к сожалению, я бы так бы еще хотела поговорить, но я смотрю, что время заканчивается, поэтому давайте мы с вами как бы будем подводить черту, и тут у меня еще как бы два вопроса. Вот в коллекции каких музеев можно встретить произведения Екатерины Асылхановой?
В очень разных музеях, ну, прежде всего мы скажем, что в нашей коллекции есть работа Екатерины Асылхановой, ее произведения находятся в фондах музея нонконформистского искусства в Санкт-Петербурге, Национального музея Республики Бурятия. Бурятии, что неудивительно, кстати, некоторые работы, конечно, даже на выставке мы видели оттуда, Национального музея Сырдынского Бурятского округа и художественно-историческое объединение Северо-Байкальска, ну, а также в частных коллекциях. Действительно уникальный художник, несущий вот этот вот такой культурный код очень своей нации, своего вот этноса, который соединяет действительно прошлое с настоящим. Всегда остается в интересе и зрителей, и коллекционеров в том числе.
Вот я очень рада, что она живет и работает в Усть-Орде. Она работает как раз с детворой Усть-Ордынской. Вот мы не так давно с коллегами, с Маргаритой Марцинечко, были в Усть-Орде, где Маргарита проводила замечательный мастер-класс «Арт-терапия для всех». И как раз вот к нам приходили вот ребятишки, учащиеся художественных школ. Какие дети талантливые, вы знаете, просто вот мы восторгались их работами и их отношением к своему творчеству. Ну вот это, конечно, заслуга также и замечательных педагогов, в том числе Екатерины Асалхановой. Ну и последний вопрос. Как долго будет длиться эта выставка, для того, чтобы мы все-таки успели посмотреть работу, ну и загадать какие-то желания у себя старца?
До февраля. До февраля следующего года, так что у всех будет возможность. Начинает работу со 2 января, в общем-то, я думаю, что и праздничные дни будет возможность посетить нашу галерею, ну и в течение месяца добро пожаловать.
Отлично. Ну что ж, дорогие друзья, наша передача, к сожалению, подходит к концу. Я еще раз хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях была научный сотрудник галереи Сибирского искусства Мария Сергеевна Маженкова. Благодарим вас за участие в нашей передаче. Ну а так как вы все-таки моя должница, мы же с вами очень много проектов интересных вот на городском радиоканале как бы так проанонсировали, поэтому я думаю, следующий год
продолжим.
Да, мы продолжим все вот наши задумки. Ну что ж, я желаю вам творческих успехов и новых встреч с нашими радиослушателями.
Спасибо, с наступающими праздниками.
Ну, а наша передача подошла к концу. Мы по-прежнему ждем ваших откликов и пожеланий. А пока до свидания, берегите себя и своих близких.
Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.